Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же можно найти и адрес электронной почты, по которой вы можете присылать ваши вопросы, отзывы и предложения. Началась Страстная Седмица. Мы с вами вспоминаем последние дни земной жизни Христа. И сегодня в передаче хотелось бы поговорить о последних временах христиан. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Лариса.
И вначале хотелось бы просто немножко поразбираться, в связи с чем периодически у нас возникает такая тема прихода последних времен, с чем она связана, почему она волнует, интересует людей.
Ну, эта тема, в общем-то, не случайна, потому что как раз-таки Великий Вторник Господь дает нам откровение о том, что случится с человечеством впоследствии, читается как раз-таки евангельское чтение, посвященное предзнаменованиям последнего времени, и, конечно, перед нашим взором проносится эта картина. У нас есть седмица о страшном суде. Мы с помощью нее приготовляемся к Великому посту. Затем, конечно же, вообще каждую седмицу, собственно, мы некоторым образом тоже в связи с домостроительством Божьим мы вспоминаем и время, когда случится наша кончина, время того, как все человечество предстанет перед Богом, и время, когда наступит жизнь будущего века. То есть седмица и дни недели, они нас к этому как бы органично приводят. Ближе к концу седмицы мы призваны об этом размышлять. В принципе, может быть, даже и каждый день кто-то раздумывает об этом. Например, святой Феофан Затворник советовал христианину для того, чтобы трезвиться, раздумывать о кончине Господней и также размышлять о страшном суде. Страшному суду посвящены многие слова тех или иных святых угодников, которые мы можем прочитывать, и от этого в мысль нашу приходит бодренность, приходит ответственность, трезвение, и мы как-то начинаем, наверное, жить более, исправляя свое жительство. Поэтому это не случайная тема для нас, это, можно сказать, то, что пронизывает нашу жизнь. Надо сказать, что, в общем-то, с исполнением домостроительства Сына Божия, Спасителя, мы попадаем, собственно, уже в последние времена, которые отмечены тем, что Господь Спаситель, Христос, может явиться второй раз со славой на облацах для того, чтобы призвать человечество к жизни вечной и к ответу на страшном суде. Поэтому эта тема, она волновала, наверное, каждого христианина, который услышал благовестие. Поэтому, собственно, последние времена переживали и ожидали подобающих событий люди самых разных эпох, начиная с первых христиан. Поэтому еще раз говорю, что эта тема не только нас, это тема многих, но тех, кто вообще заботится о своем спасении.
Ну, мне бы хотелось немножко вот в каком ключе сегодня рассмотреть этот вопрос. Дело в том, что, конечно, многие люди размышляют, там, например, что происходит, там войны, там еще чего-то. Об этом все в Евангелии сказано. Но хотелось бы немножко от этого отойти, потому что, в принципе, же сказано, что никто не знает о дне и часе том. А вот обратиться именно конкретно, вот, что ли, к душе каждого человека, с какими трудностями, что ли, с какими опасностями может христианин столкнуться вот именно в последнее время? Потому что ведь порой люди слишком много внимания обращают на внешнее и забывают о внутреннем.
Я бы хотел прибегнуть к тексту Священного Писания, в частности, второе послание к Тимофею, и там перечислены качества людей, которые будут, наверное, окружать христиан, каждого, наверное, и от этого будет в его душе рождаться, ну, определенная тоска. Вот какие качества упоминаются. «Ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся, к сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы, обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых разными похотьми, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Второе послание к Тимофею, 3 глава, со 2 по 7 стих. Вот здесь вот перечислены, ну, такие качества человека, которые ужасны, которые делают этого человека, ну, сразу же для нас опасным, таким соседство с этим человеком, общение с ним делают искусительным и так далее. Поэтому, конечно же, христианин последнего времени, он волей-неволей будет испытывать определенные тяготы. И тягота, наверное, первая, которую можно упомянуть, это вот тот дух уныния, который разольется в обществе, который заполонит семьи, души человеческие. Его будут ощущать, ну, наверное, все без исключения, и каждый с ним, как он умеет, должен пытаться бороться. Мы с вами знаем слова самого Господа, который сказал, что в людях оскудеет любовь, и называет этому причину, по причине умножения беззаконий. То есть первый момент, который расточать будет любовь, это не те потрясения, которые мы знаем, другие какие-то там, ну, вплоть до космологических каких-то, так сказать, потрясений, силы небесные подвигнутся. Ну, речь идет о, видимо, светилах и так далее.
Ну, как Челябинский метеорит, да?
Ну, да, да. Вот, или там какие-то, ну, какие-то обстоятельства, которые ужасают, но которые носят объективный характер, например, болезни, да? Ведь мы знаем, что до 2/3 Европы вымирали от тех или иных болезней. Вот, но здесь как бы опасность представлять будет, собственно, другой человек, который не позволяет нам начать на него надеяться, начать ему доверять, начать веровать в его светлый путь какой-то, в его образ Божий. То есть это становится все очень затруднительным. Вот эти все моменты нормальной христианской жизни. Потому что, например, упомянуто, что это человек предатель. Как ему можно доверять? Очень трудно это делать. И ввиду этого в душах христианских будет иной раз приходить дух уныния, с которым нужно бороться. И здесь, наверное, мы должны предположить, что требуется особенно усердное богообщение. Потому что если ты среди людей, то ты же станешь как эти люди. Если ты не будешь прилепляться к тому источнику, от которого проистекает благодать, который приносит в твою душу любовь и веру. Поэтому необходимо именно человеку приступать к более усердной духовной жизни, которая сопряжена с, ну, какими-то более продолжительными и более глубокими молитвами, например, которая сопряжена с исправлением ума. Потому что сейчас, если следовать течению общественных нравов, можно прийти к очень серьезным таким, вообще-то, нехристианским отнюдь вот каким-то рассуждениям и так далее. Поэтому человек, наверное, должен бороться всячески, как он может, с этим духом уныния, который представляет из себя наиболее, наверное, серьезную опасность. Конечно, я не знаю, как сейчас живет молодежь, но, по-моему, она несколько живет под гнетом вот этого уныния. И это находит отражение вот, ну, в душе, наверное, каждого подростка, например, который начинает жить и думает, а как же мне теперь жить, что же делать? Хотя, может быть, я ошибаюсь. Что вы скажете, Лариса?
Мне кажется, по-разному. Очень много зависит от того, в какой среде этот подросток или, ну, этот юноша, девушка живут. Потому что где-то на самом деле даже сама семья нагнетает обстановку. Ну, то есть вот этими всякими переживаниями. Ой, кризис наступил, ой, там вот война началась. Усиливаются вот все эти переживания, а где-то на это особое внимание не обращает, и как-то вот беззаботно живется. Там поехали туда отдыхать, пошли сюда покупать, то есть тут веселимся, там веселимся. То есть какие-то, мне кажется, две такие крайности бывают, вот у людей проявляются, что или вообще беспечность такая, что думать о будущем.
Но беспечность, она ведь не избавляет от уныния, как ни странно.
Ну, она же прикрывает.
То есть она маскирует его, угу. Но затем все равно ребенок, растущая душа, чувствует, что вот только лишь отдернуть шторочку, и там все равно будет это самое страшилище, так сказать, находиться. Поэтому все-таки, наверное, удачен пример семьи, которая умеет создать среду, соответствующую, ну, в лице тех ближних, которые доставляют своим детям, да, еще неопытным, не знающим, слабым, может быть, они доставляют им соответствующий, как бы, опыт, который им по плечам, и их не травмирует. Вот если так бывает, то это замечательно, конечно. Если есть такие в семье местечки, скажем так, духовные, где можно погреться, где можно отдохнуть ребенку, а не все время пребывать в таком каком-то суетливом, по крайней мере, но если не сказать больше, состоянии.
Ну, это просто нужно, значит, обращать внимание родителям, потому что не всегда как бы об этом думают. Очень часто родители обеспокоены, ну, такими вещами там. Цита, будто, дед, чтобы в секции куда-то ходил, то есть развитие какое-то было.
Ну да, мне кажется, на духовное состояние ребенка, наверное, родители должны обращать в первую очередь свое внимание. Ну и одновременно и те, кто причастен к делу воспитания. Потому что сейчас очень много уделяется совершенно другим вопросам, но дело воспитания уделяется мало внимания в тех или иных образовательных учреждениях.
То есть, а помимо вот этого духа уныния, что еще, вот какие могут быть вот опасности для христианина? Мне кажется, все равно предупрежден, значит, вооружен. То есть я как бы вот из этой позиции схожу. То есть вот, что еще может быть? Потому что вот некоторых пугают слова, где сказано «восстанет отец на сына, сын на отца, дочь на мать», ну и так далее.
Ну, видите, тут эти слова, которые вы цитируете, они относятся, может быть, не всегда только к последнему времени, потому что они как бы немножко повествуют нам о мученичестве, вот, угу. О мученичестве за Христа, за имя Его, и восстану чада на родителей, и убьют их, вот такие слова звучат, и они звучат, когда мы с вами прославляем мучеников и о них упоминаем. Но дело-то в том, что, наверное, Господь говорит об этом в том, как бы, плане, что Он принес на землю веру, которая будет рассекать человечество, ну, по причине либо духовного тяготения человека к Богу и, соответственно, боголюбивого состояния, либо его отвращения от высшей правды и, соответственно, какого-то богоборческого состояния. Видимо, это до поры до времени может продолжаться. То есть все-таки раз дни человека продолжаются, значит, у него есть возможность прийти от вот этого вот темного состояния души к более светлому состоянию души. И, видимо, следующий момент жизни может предоставить такую возможность. Как мы вспоминаем это в житии любимых в русском народе святых, царя Авенира, старца Варлаама и царевича Иосафа. Поэтому там тоже была такая ситуация, отец и сын, они были друг с другом непримиримы и враждовали, и гоним был сын от отца за веру. Но, тем не менее, через время случилось так, что они оба пришли к святости. Ну, другой опасностью, которую бы я упомянул, и которая касается теперь уже всех нас точно, это опасность, которая связана с таким, наверное, лукавым состоянием нашей жизни, которое наполнено множеством дел. Но суть свою она при этом не умножает, не обогащает ничем жизнь нашу. То есть мы вроде бы, как говорится, как белка в колесе крутимся, что-то делаем, многие успехи. Сейчас даже у детей, наверное, бывает так, что они покажут грамоты, а ими можно целую стенку завешивать уже у детей. Они еще школу не закончили, а у них уже столько похвал в их адрес. Забот столько у людей, много, некогда даже что-то элементарное сделать, некогда ребенку даже. А взрослому и подавно. Целые годы может продолжаться такая ситуация, когда ему некогда что-то сделать. Это показатель того, что человек попал под гнет вот этой суеты. То есть он, ну как бы сказать, весь пришел к внешнему состоянию, внешнему бытию, так сказать. Но внутри, от сердца, из глубины какого-то духовного веяния он не допускает, что ли. Вот так надо сказать. Ну, как вот мы читаем про патриархов, например, в Ветхом Завете. «Сказал Господь, иди туда». И патриарх оставляет свои дела, свои стада, там, например, семью, идет куда-то далеко. Или с семьей прямо идет туда, со всеми там своими близкими. То есть это показывает то, что насколько вот эти вот сердечные веяния руководили человеком, в противовес тому, что наблюдается подчас сейчас в нашей жизни, в нашем мире. Поэтому вот эта вот суета, такое чудовище, которое похищает у нас время нашей жизни и приучает нас жить без сердца, без любви. Мы должны научиться остановиться, что-то рассмотреть, восчувствовать к этому какой-то интерес, который, несомненно, в душе нашей все-таки есть, и начать исполнять это дело с любовью, которое, опять-таки, в каких-то видах, в каких-то началах у нас тоже имеется. Например, я подчас задаю вопрос людям об их работе. Говорю, любимая у вас работа? Ну, они начинают как бы колебаться. Ну, вроде любимая. А любимая это потому, что платят. Что этот вопрос и не рассматривается, в общем-то, любимая она или нелюбимая. Ведь платят. И обучен ей. И привычна она. Почему что-то надо менять? Ну, а иной человек раньше вот любили спрашивать про хобби, да? Что ты любишь делать? Так, а нету хобби, в общем-то, и времени на него нету, и, может быть, и желания уже теперь уже нету что-то исполнять, что тобой любимо. Даже и дети уже иной раз не знают, что они любят. Вот ведь какая ситуация возникает. То есть уже ребенок этому порядку научился, да и неудивительно, ведь он в школе тоже погружается от взрослых в такую же суету, в такую же круговерть. Поэтому это, я бы сказал, серьезная опасность, которая нас ожидает, мы должны ее остерегаться, мы должны стараться все свести к внутренности нашей жизни. Как Господь говорит, что из сердца исходит. Вот мы должны и рассматривать этот вопрос. Как это исходит? От чего это родилось? То или иное наше побуждение, мысль, начинание, отношение. Что оно? Откуда оно взялось в нас? Что нас движет в этом направлении? Потому что в сердце нашем есть нечто и чистое, и нечистое. Это, мне кажется, и надо разбирать. Иначе вся жизнь наша может превратиться в форму. Сейчас как раз вот эту форму и выносят на знамена, как бы. Говорят, так ведь мы заняли такое место, вот такой вот у нас рейтинг высокий, столько-то баллов у нас, так далее, и так далее. Форма начинает, казалось бы, все определить. Такие-то премии присудили. Ну а что толку-то от этой формы, если ребенок внутренне опустошается? Что толку от этой формы? Вот сегодня пришлось мне знакомиться с деятельностью такой, как работать на электронной доске. Ну, она интерактивная доска называется. Ну и что? Эта доска, она, собственно, ничего не дает нового, кроме того, что там можно как-то более оперативно привлекать те или иные картины, видеофрагменты и так далее. Ничего другого в ней нету. То есть она не может обогатить участников образовательно-воспитательного процесса, она может только стать еще одной стеной между ними, отвлечь их друг от друга. Они же должны друг с другом быть. Человеческие качества принести самые дорогие и послужить ими, ну, какому-то великому делу. Ну, а доска эта, ну, совершенно ничего нового она не даст. Даже такой есть вариант, что педагог на доске работает, а с этой доски может все это попасть, ну, по определенным линиям связи и в планшет, и в телефон. Так что ж такое будет? Учитель в доску смотрит, а ученики в свои устройства. Что же это такое тогда? Это же ужасно. Как Достоевский говорил, что люди будут иметь возможность общения, самого общения происходить не будет. Общение связано с появлением общего между людьми. Поэтому это вот другая опасность, которую бы я хотел упомянуть, с которой бы хотелось бы бороться. Наверное, должны быть минуты созерцания, минуты раздумий, удивлений человека. Где эти минуты? Раньше вот люди дневники вели, значит, у них были такие минуты, и даже часы, может быть, записи какие-то оставляли после себя. А сейчас человек заходит в совокупность тех или иных социальных сетей, и там пропадает. Вот какая суета. Поэтому, видимо, не то занятие, которое может человека привести. Вот сказано ведь, что более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющий вид благочестия, силой же его отрекшийся. То есть много познающие, но до истины не доходящие. Вот какие результаты приносит эта суета. То есть по внешности все в порядке, а по внутренности все худо. Что скажете, Лариса?
Мне кажется, наверное, очень важно, чтобы как-то в сердце человек понял, вот, что самое главное в этой жизни. Не то, что там, например, вот все там 2 года пройдет и будет конец, к примеру, да, и все закончится. А лично для тебя, потому что вот помимо того, что я сейчас вот вначале говорила, что вот последние времена, вообще-то хотелось немножко рассмотреть в другом плане, в котором, по крайней мере, ну, мне так показалось, что не так много говорят. Много можно встретить там, например, статей, когда будет конец света, то есть какие его признаки и так далее, что даже вот, вот вы сказали, да, апокалипсис разбирается, что эта фигура обозначает, что то обозначает фигура. Но не всегда можно встретить размышления о последнем времени для каждого конкретного человека. Никто ведь не знает, доживем мы до этого конца света или не доживем. То есть это неизвестно. Но вот последние времена для нашей души, они наступят когда-то. То есть и мы же не знаем, когда это будет. Это будет, не знаю, через много лет. Или это будет завтра, или там еще когда-то. Хотя я знаю, что есть, и святые отцы пишут о памяти смертной. Что мы должны сделать для того, чтобы как-то вот это вот воспоминание о последних днях нашей собственной жизни, оно почаще, что ли, посещало, может, тогда это поможет. Отцы говорят, что оно помогает справиться как раз вот с какими-то страстями, которые в нас имеются, потому что когда ты понимаешь, что время-то немного осталось, то есть люди по-другому относятся. Вот у больных, которые тяжело больные, ну, то есть, которые узнали о неизлечимом заболевании, не все, конечно, но вот от многих приходилось слышать, что все, вот когда я узнала об этом диагнозе, я совсем по-другому на этот мир посмотрел, и на свою жизнь по-другому посмотрел. Потому что я понял, что, в принципе, я не знаю, буду я жить завтра или не буду. То есть, и произошло какое-то такое вот внутреннее переосмысление своей жизни. Но, может быть, какие-то другие вариации, если не только, например, известие о неизлечимой болезни, должно подвигнуть человека о том, чтобы он изменил свою жизнь.
Ну, в общем-то, любой человек болен грехом, поэтому особенно грехом гордости, да? Страсти, гордости. Поэтому тут, собственно, каждый может так себя и рассмотреть, что он негоден для жизни блаженной. И нужно ему поэтому очень много об этом сокрушаться, скорбеть и пытаться молиться об исправлении этой ситуации, понимать, что этим он губит, ну, и себя, и других людей, и оскорбляет Божье величие и прочее делает. Поэтому, конечно же, так себя может осознать любой человек, и святые отцы, они же себя осознавали грешниками, и болезнь души, она еще существеннее, чем болезнь тела, потому что болезнь тела, она не является пред Богом каким-то изъяном, а способствует просто осознанию. Наверное, человек просто повышает меру своего понимания и какой-то масштаб мысли, начинает смотреть на небо. Вот вообще есть такой хороший ведь способ испытаний того, что мы делаем. Если то, что мы делаем, будет значимо через 5, 10, 20 лет, 50 лет, и в конечном счете не попирается смертью, то есть имеет значение и для вечности получается, тогда это что-то, то, что мы делаем, оно заслуживает нашего участия. А если мы найдем, что это что-то, оно, ну вот, временный очень процесс, может быть, через год мы про это даже не вспомним, а может быть, даже через месяц. В таком случае мы должны, наверное, подумать, а надо ли это начинать. Ну, речь идет о каком-то деле, которое мы в жизни хотим осуществить, и поверяем его масштабам вечности. Вот это вот и есть то, что вы говорите, то, что произошло с этими вот больными людьми. Mm-hmm. То есть они поняли, что многое, что они делали, если не подавляющее большинство, если не все вообще, это не заслуживает вообще никакого участия. И поэтому они сразу же, осознав это, переключаются на что-то другое, что действительно имеет цену для вечности.
Ну, так, во-первых, не всегда же бывает. Бывает, что люди как раз они ослабляются, почему я и так далее. Ну, да. И такое тоже нередко встречается, к сожалению.
Ну вот поэтому вот мы еще находимся в такой ситуации, когда, ну, любой большой город, наверное, в прежние времена, может быть, разве что в Иерусалиме можно было встретить разные такие течения, или в каких-то других огромных городах, где есть образованность, где есть представители разных религий там и так далее, где есть какие-то разнообразные памятники культурные и так далее. А теперь, наверное, как я уже говорил, каждый город оказался таковым. Везде ты можешь услышать, прочитать, увидеть и быть вовлеченным в определенную какую-то традицию, которая, ну, вообще мало имеет отношения к твоему отечеству, к его истории, к его славе, ну и вообще к спасению. Поэтому, в общем-то, тут надо еще быть особенно внимательным человеку, постоянно трезвиться. Вот такой еще наступает момент для жизни человека. Ну и мы рассказали, что люди таковы, как вот мы прочли, то, значит, возникает еще необходимость в том, чтобы человек умел скрывать свое сердечное сокровище, заключать его как бы, не расточать его, потому что он может оказаться просто на услужении какого-то совершенно никчемного человека, заблудшего человека даже. И это влечет за собой, чтобы человек многое делал пред Богом, многое делал в тайне, как об этом говорит Господь в Нагорной проповеди, а не трубил об этом, не рассказывал все наперечет. То есть он, наверное, будет такой человек, который переживает еще одно такое непростое испытание, как одиночество. Я имею в виду одиночество с внешней стороны. С внутренней стороны, потому что человек благочестивый не может быть одиноким, ибо он чувствует присутствие и небесной жизни, и небесных сил, и усопших, и близких, с которых даже он не видится рядом с собой. Ну а с внешней стороны это все-таки путь такой несколько одинокий.
А вот смотрите, получается, если говорить о последнем времени конкретного христианина, каждый день на литургии молятся, просят, да, есть такое прошение послать кончину непостыдную, мирную.
Безболезненную.
Да. То есть молятся о кончине, но она же бывает разная, да? И поэтому тоже такой вопрос возник. Хотя я понимаю, что, может быть, это какое-то такое может быть, искушение для человека, а будут ли силы, чтобы справиться с тем состоянием, в котором человек будет отходить в вечность? Потому что мы не знаем, как это будет происходить. То есть, да, кто-то тихо, мирно отходит, безболезненно, а кто-то умирает.
Человек, видите, не имеет такой ящичка в комоде, в который он откроет, и оттуда достанет какое-то средство, которое его обезопасит. Наверное, это просто все истекает из предшествующей огромного пласта его жизни. Поэтому и все это еще устрояется Богом, к тому же, что Господь видит сердце человека и его ведет. Поэтому человеку единственное, что надо делать, это, наверное, не угасать светильника своего. Как мудрые девы это делали, так и ему надо не угасать своего светильника, тогда его кончина будет самое что ни на есть, которое угодно Богу и полезно человеку.
То есть и не обязательно, что ты так лег, уснул и не проснулся?
Наверное, нет.
А еще небольшой вопрос такой. Вы сказали, что человек, думая о последнем времени своей жизни, поскольку мы не знаем, когда это будет, да, должен сокрушаться в своих грехах и так далее. Но вначале вы говорили об этом, что многие люди будут страдать от уныния. Здесь ведь тоже может человек с этим очень сильно столкнуться, ужаснуться от той бездны греха, в которой он находится. Помимо этого сокрушения, что еще должен делать христианин? Чтобы какой-то, мне кажется, баланс был. Потому что получается, на самом деле, нередко стали случаи, когда люди и верующие, можно сказать, что церковленные, они говорят о том, что это очень для них серьезное такое испытание, уныние, которое на них нападает.
Конечно, очищение, своего рода плачем, покаянием, сокрушением, воздыханием, оно ведь имеет в том числе цель такую, чтобы приобрели силу наши добрые начала души, добродетели, которые под гнетом греха как-то несколько потеряли силу, так скажем. Они должны восстать, это и наша вера, и наша надежда на спасение, на милость Божию. То есть они начинают нас побуждать делать что-то, тогда как человек унылый, он не делает чего-либо. Затем человек должен, конечно, наверное, благодарить Бога. То есть с этого, может быть, даже начаться должен его день, что он уже проснувшись только, уже приобрел очень многое. То есть это свидетельствует о кротости человека, о том, что он не притязает на все сразу и не просыпается недовольным, что что-то ему не додали. А он, наоборот, просыпается богатым, Господь ему сразу же все дал. что необходимо для совершения жизни в этот день. Вооружиться милосердием к ближним, потому что если мы сознаем, что встречи, они исчисляемы, то есть их какое-то количество, то мы должны уже, наверное, к человеку относиться очень бережно. Может быть, мы его и не увидим больше, или он нас не увидит. То есть вот такие вот обстоятельства побуждают нас, ну как-то и доброе начало души, конечно, и главное, конечно, наша вера и наша радость о Христе воскресшем, то, что мы ожидаем всегда и в течение года, и в течение седмицы ждем воскресения, и в течение дня ждем литургии. Вот каждый буквально момент, каждый круг нашей жизни, он наполнен вот этим вот ожиданием Спасителя, который воскрешает, несомненно, воскрешает и нашу душу.
Еще что-то вам хочется сказать нашим слушателям?
Ну, мы вроде бы вот так немножко обозрели эту тему, она обширна, конечно. Если захотят наши слушатели, мы к ней будем еще возвращаться.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи, вас.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.